кто относит себя к начинающему пользователю SQL Server? Раз, два, три, четыре, пять. А кто к среднему? Так, а кто считает себя достаточно крутым спецом? Есть такие? А кто вообще не знает, что это такое? Давайте тогда так построим. Там будет сейчас, в принципе, некое содержание того, что приготовил я, на какую тему пообщаться. У меня есть несколько провокационных вопросов в зал, естественно. Вот. И с вашей стороны я бы тоже хотел некие провокационные вопросы в мой адрес вообще, в принципе, на повестку дня поднимать. Те темы, на которые бы вам бы хотелось получить ответы, да, что вас интересует, может быть, как-то мы вместе к какому-то общему знаменателю придем. Потому что некоторые вещи, о которых я сейчас буду рассказывать, это мой личный опыт, может быть, мой личный взгляд. То есть я буду где-то об этом говорить, вот, где-то это будет, в принципе, достаточно очевидно. Так что так. Можем начинать? Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Сергей. Сегодня такая необычная презентация. Совет начинающим администраторам, пользователям SQL сервера. Я постарался собрать какой-то свой опыт на наиболее часто задаваемые вопросы, на наиболее часто возникающие проблемы и предоставить какой-то свой взгляд на эти решения. В то же время я готов от вас принять любой вопрос, интересующий вас, который не войдет в этот список, потому что все осветить за час действительно очень-очень тяжело. Поэтому можем вместе просто пообщаться на какую-либо тему. Итак, сегодня на повестке дня резервное копирование и отказоустойчивость. Первым пунктом. Соответственно, дальше планы обслуживания и мониторинг. Диагностика решения проблем с производительностью, обеспечение безопасности данных, документация, общение с руководством и коллегами, ресурсы для обучения, сертификация сообщества и множество других полезных советов. Тут, в принципе, я готов от вас любые вопросы, и, возможно, что-то по ходу движения будет возникать, и будем освещать. Собственно, первый, самый главный вопрос, да, все, что такое SQL Server? На самом деле это не больше, чем обычная программа, которая работает на ноутбуке, сервере, на виртуальной машине, в облаке, неважно. Она, все, что она делает, она открывает сетевой порт, готова принимать от вас команды и в ответ просто получает, отдает вам результат. В то же время она сама по себе является современной мощной платформой для хранения и обработки данных больших массивов компании Microsoft. И что самое главное при работе с SQL Server? Вот у нас есть SQL Server. Что самое главное? Ну, заплатить, диски. Самое главное, это все-таки, чтобы я мог, когда мне надо, подключиться к нему, выполнить команду и получить ответ. Это самое главное, что я жду от SQL сервера, да? Не обязательно быстро, в разумных пределах для меня, скажем так.
То есть главное, чтобы работал.
На самом деле это очередное, потому что если он не работает, то смысла в остальном абсолютно нет. То есть первым пунктом он должен работать. И, соответственно, возникает сразу же вопрос. High availability и disaster recovery — два понятия, которые достаточно часто путают между собой или сочленяют их в один, что, в принципе, не так уж плохо. Что такое high availability? Краткий, простой ответ — это тот комплекс мер, который мы принимаем для того, чтобы максимально поддерживать работоспособность сервера. Примеры. Мы создаем из дисковых массивов RAID. В случае отказа одного из них массив продолжает работать, сервер продолжает работать. Мы дублируем блоки питания в сервере. Мы дублируем даже вводы питания в серверную. И так далее, и тому подобное. То есть это весь комплекс мер, который мы предпринимаем для поддержания работоспособности. Обычно измеряется в неких цифрах, обычно в девятках. Например, 3 девятки, 4 девятки, 5 девяток мифические и очень труднодостижимые. А если это померить на расстоянии в год, то получается примерно вот такие цифры. То есть 5 девяток — это наш сервер не будет доступен всего 5 минут с половиной в год. Встает вопрос, что такое доступность сервера сразу. Часто можно видеть такие цифры, как 24 на 7. Ну, это понятно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть постоянно он должен быть доступен. Зачастую можно встретить такую цифру, как 8, 9, 10 на 5. То есть рабочие часы одной недели. Как только персонал ушел с работы в 7-8 часов вечера, сервер больше никому не нужен. Он может стоять. Соответственно, разные параметры могут приниматься даже к одной базе. Если с ней работают несколько групп пользователей, каждый из них можно применять свой параметр доступности. Кому-то нужна таблица, как аналитика, например, нужна таблица раз в сутки, с утра, в течение одного часа, они сняли с нее данные, дальше она не нужна. Вы можете ее не поддерживать абсолютно в работоспособности, можете отключить эту базу, делать все, что с ней угодно, перестраивать индексы в течение рабочего дня. Никто вам даже слова не скажет, потому что никто это не использует. А кому-то нужно действительно 24 на 7, постоянный доступ, как, например, биржевым системам и так далее. Поэтому, соответственно, вам, как администратору, как пользователю интересно, чтобы этот параметр соблюдался. Если вы администратор, вы, соответственно, должны его поддержать, выяснить в первую очередь его у бизнеса и стараться поддерживать. Как пользователя, вам просто интересно, чтобы он был у вас доступен. Disaster recovery, в свою очередь, это уже тот комплекс мер, который мы будем предпринимать, когда все-таки авария произошла. Вот сколько бы мы ни поддерживали, ну все, не выдержала система. Что-то случилось. Тогда вступает в силу наш disaster recovery план. К чему это разные понятия? Пример. Сервер доступен 24 на 7, мы вложили огромное число, огромную сумму денег, но кто-то случайно удаляет таблицу. Сервер по-прежнему доступен. Там, то, что мы сделали для high availability, оно все доступно и работает. Но удаление таблицы уже, в свою очередь, приводит в действие наш disaster recovery план, когда мы должны ее восстановить. То есть абсолютно не связанные друг с другом понятия, но очень тесные и зачастую идут вместе. Если high availability — это зачастую просто выбор какого-то решения, для вас в зависимости от ваших потребностей это может быть репликация, может быть кластеринг, mirroring, always on, и так далее, просто дублирование серверов или там с помощью Hyper-V даже, то disaster recovery — это зачастую ваш план резервного копирования и восстановления, ничего более. Соответственно, вопросы к вам. Кто делает резервные копии? Кто делает? Кто делает? Вопрос звучит так. Ну так, примерно 2/3. Кто уже делает? Так, 3, 4, 5 рук. Кто хоть раз восстанавливал из резервных копий? Так, отлично, почти все. А кто регулярно это делает? 3, 4. Можно повыше вот сейчас? Оставьте пока. 3 человека. У кого из вас есть документированный полностью процесс восстановления? То есть из 3 человека так и остались. Это круто. И, соответственно, с чего начинается организация резервного копирования? С планирования. Что конкретно мы планируем? Что, куда, как, каким образом? Процесс резервного копирования начинается с того, что вы приходите к вашему боссу и задаете примерно такое вот. Мне нужны твоя одежда и мотоцикл, на самом деле РПО и РТО. От вашего бизнеса вы должны получить 2 цифры. Это касается не только SQL сервера, любого резервного копирования. Любое резервное копирование измеряется в этих цифрах. Что они значат? Первое. Recovery Point Objective. Сколько данных мы готовы потерять? Часто бизнес вам говорит 0. Такого не может быть. Никогда. Можно сколь угодно приближаться к нулю, но это будет стоить каждым разом все больше, больше и больше. И Recovery Time Objective. Сколько времени у нас есть, чтобы все восстановить, как было? Сколько бизнес готов простаивать, пока вы восстанавливаете базу из бэкапа. Соответственно, чем ближе каждая из этих цифр к нулю, тем дороже просто будет ваше решение. Даже самое небольшое увеличение всегда стоит денег. Пример. Когда по одному из своих серверов я выяснял у бизнеса потребность в резервном копировании, мне была сказана следующая цифра. Нам достаточно иметь резервную копию по состоянию на ночь. На что я сказал боссу, мне не будет стоить слишком дорого, у нас есть ресурсы, свободное место, организовать резервное копирование каждые 15 минут, то есть для нас это не потребует каких-то дополнительных вложений в деньгах, в открытых. На что бизнес сказал окей, но я сказал в свою очередь, это потребует минимум 2 часа моего времени в месяц резерва. Для чего? Я организовываю дополнительный, более частое создание резервных копий. В свою очередь это само требует какого-то времени, ну, допустим, 5 минут. Да? Почему 2 часа? Потому что это задание, которое запланировано регулярно, оно имеет свойство иногда попадать с ошибкой. Всегда. Будут случаться какие-то нюансы, и вам нужно просто иметь в своем расписании какой-то запас, что заложить буфер на это восстановление. Тем не менее, вам нужно опять же будет проверять эти резервные копии, вам нужно будет записать это в план и так далее и тому подобное. Даже любое число, которое с виду может не казаться каким-то в деньгах измеряться, оно будет измеряться, по крайней мере, в вашем времени. То есть на это нужно тоже быть готовым идти. И не брать на себя, в свою очередь, тоже слишком большую ответственность, когда она не требуется. То есть как-то на весах играть. Соответственно, в SQL Server существует огромный, две команды для выполнения. Backup и Restore. Любое средство, которое даже стороннее, это же бэкап от RedGate, скрипты Ола, Халлингрен и так далее, ваши самописные какие-то решения, все что угодно, любые системы, которые используют Volume Shadow Copy, они все идут через эти команды, так или иначе. Вы всегда будете видеть логи резервного копирования в ваших базах данных и так далее. Поэтому самая большая сумма, которую я видел, третисторонняя утилита запрашивала за организацию резервного копирования несколько десятков тысяч долларов. Когда я увидел этот счет, я сказал, ну, она, наверное, мне еще и кофе в постель должна приносить каждое утро за такую сумму. То есть какие-то достаточно хорошие системы из третьих фирм я видел в цене в порядка тысячи долларов. Что они вам дают? Они дают вам просто удобство в организации. Вы можете все это сделать сами, тогда вы получаете полный контроль, если вы организовываете это скриптами, планами обслуживания и так далее. Самый гибкий вариант, конечно, скрипты либо PowerShell. Но если вы покупаете стороннюю утилиту, вы просто экономите свое время какое-то и получаете просто больше удобства. Я выделил два типа резервных копий, которые, в принципе, немножко просто отличаются. Как считается, что их три — полная, разностная и журнала транзакций. На самом деле, полная и разностная, оно, по сути дела, ничем друг от друга не отличается. Полная просто копирует вашу всю базу, разностная копирует все те изменения, которые совершили из последнего. И вот здесь название «разностная», оно не очень хорошее, с ним спорят. Гораздо логичнее было бы назвать его как «накопительное». Тогда более понятно, что в нем содержится. Соответственно, полная резервная копия вам нужна всегда, разностная вам нужна только последняя. Все, что были созданы до нее, автоматически теряют свою ценность, потому что все эти изменения содержатся в самом последнем. И журналы транзакций идут независимо. Они никак не связаны с созданием вами полных и резервных копий. То есть они идут абсолютно своей, живут жизнью, и вы можете их прилеплять абсолютно к любой полной, разностной, резервной копии. То есть не надо их согласовывать как-то между собой, то есть прекращать копировать журнал транзакций, когда идет полный бэкап базы данных. Абсолютно не имеет смысла этого делать, они должны жить каждой своей жизнью, если вы это организовываете. Журнал транзакций просто копируется достаточно быстро, позволяет нам восстанавливать на любой момент времени и так далее. Полная разностная — это более плотные, полные копии, от которых мы можем отталкиваться при восстановлении. Когда журнал транзакций полный, значит, есть несколько причин тому, что заполняется журнал транзакций. Первое, вы не создаете его резервной копии. Причина, которая была...
Нет, я про модель восстановления базы.
Про модель восстановления базы.
Если простая, то там просто журнал транзакций.
Вы, соответственно, есть три модели восстановления. Полная, простая. Полная вам нужна только в одном случае, если вы хотите уметь восстанавливать на какой-то конкретный момент времени, если вы хотите получать более частые резервные копии вот именно журнала транзакций, тогда вам нужна полная модель. В любом остальном случае она вам абсолютно не нужна и создает только дополнительную нагрузку. Если вы выбираете это, соответственно, вы должны создавать копии журналов транзакций регулярно. У меня был случай, когда я приходил на работу, соответственно, я спрашиваю у вас, перед тем, как прийти, я тоже спрашивал, задавал вопросы. Какая у вас модель восстановления? У нас полная. Когда я уже пришел и начал анализировать, я увидел, да, модель восстановления полная. Полные резервные копии создавались в 0 часов. Дальше в 6 часов утра логи журналов обрезались. Тогда это еще был SQL Server 2000-2005, там это было доступно. И дальше весь день база жила. То есть смысла в этой полной модели абсолютно не было, потому что никто не создавал резервные копии журнала транзакций. Просто дополнительная нагрузка, постоянно они перетирали этот лог, и смысла никакого.
Делали полный бэкап базы данных?
В полночь.
Да, в полночь, да. А 6 часов в штучке?
6 часов утра обрезали журнал транзакций. То есть фактически сводили, когда мы создаем полный бэкап, с этого момента журнал транзакций мы можем резервно копировать и к этому бэкапу прицеплять. Но если мы обрезаем его, что было доступно до SQL Server 2008, просто обрезать журнал транзакций и все из него вымести, мы прерываем вот эту цепочку резервных копий журналов транзакций. Она, в свою очередь, не накопительная, она каждый имеет свою ценность. Как только у нас хотя бы одного звена вот в этой цепочке нет, мы не можем восстановить по этой цепочке. Нам нужны все копии журналов транзакций. И, соответственно, обрезая, мы просто режем эту цепочку, и дальше у нас опять весь день пишется вот этот журнал транзакций, но это абсолютно бесполезная задача, потому что мы, даже снимая резервную копию с этого текущего, мы не сможем ее никуда прилепить. Я даже читал, был сценарий, когда из резервных копий журналов транзакций восстанавливали примерно за 3 года. Были журналы транзакций, база данных восстанавливалась за 3 года. Накатывались постепенно, просто не было других резервных копий. Так что такое, трехгодовалая цепочка, это действительно да, супер. Если она еще целая. Полную резервную копию создавать стоит тогда, когда вы внесли в систему максимальное количество изменений, и вы готовы начинать фактически с чистого листа. То есть, например, еженедельная заливка массовая каких-то новых данных для справочников, из каких-то источников и так далее. Перестроение индексов массовое в таблице. Как только вы это сделали, сразу снимаете полную резервную копию, потому что вы внесли максимальное число изменений в базу. Если вы создаете полную резервную копию, потом перестраиваете все индексы в базе, потом будете создавать разностную резервную копию, у вас размер разности будет практически равен размеру полной. Я думаю, разница будет в несколько килобайт или мегабайт для больших баз данных. Смысла опять не имеет. Поэтому подстраивайтесь под массовые изменения. Сжатие резервных копий появилось в SQL Server 2008. Крайне рекомендую начать использовать, если вы еще не используете. Ну, естественно, постарайтесь протестировать, потому что не каждая база данных сжимается, так же, как MP3-файлы и JPEG-картинки не сжимаются архиватором. Также найдутся базы, которые не будут сжиматься. Но в среднем я видел, что сжатие происходит в 3-5 раз, и примерно на такие же цифры происходит ускорение как на создание резервной копии, так и на восстановление. И, соответственно, сокращается также размер на диске, что позволяет нам хранить либо больше резервных копий за больший срок, либо просто меньше требования на размер дисковой подсистемы для хранения.
Ну, к примеру, у нас 29-гигабайтная база помещается на 2 DVD-дисках. Ну, заархивированная.
29-гигабайтная база помещается на 2 DVD-дисках заархивированная. Чем? Обычным винраром вы создаете, разбиваете. И вы каждый раз ее записываете на DVD-диски.
Да, ну и
отправляете в центральный офис. На самом деле стоит сравнить, потому что я боюсь, что будет зависеть у того же винрара есть несколько степеней сжатия. У вас максимальная, да, которая занимает много времени. Здесь оно идет более потоковым. Скорее всего, у вас не будет та же самая цифра получаться по объему. Если у вас есть требования именно к объему, вам нужно сжать, поместить на две болванки. Но это позволяет нам просто встроенными средствами, без применения дополнительных каких-то скриптов, без всего, получить сразу выигрыш какой-то. И вполне возможно, даже на каких-то данных мы можем приблизиться к этому WinRAR-у. План восстановления. Составьте детальный, пошаговый план восстановления из ваших резервных копий. Соответственно, что он должен включать? Идеально, если там будет список типичных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться. Например, выходит из строя контроллер с дисковым массивом, полностью дисковый массив рушится. Что вы в этом случае будете делать? Где вы берете диски, новый контроллер и так далее. Очень неплохо иметь какой-то запас на складе в хорошей доступности, в ближайшей, чтобы вы могли достать со склада новый контроллер, поместить. Это все должно быть отражено в плане, куда вы должны идти, кому звонить, как получить и так далее. Либо не вы, кто-то другой, если он есть ответственный за железо. Тем не менее, хорошо, если этот список будет понятен, и каждый будет знать, что делать. А второй вариант, самый сложный, может быть, полностью сгорает сервер. Материнская плата, процессор и так далее. Соответственно, у вас может быть договор с компанией-поставщиком, когда она вам обязана в течение там, часа или двух, или трех привезти новый. Или же вам нужно бежать на какой-нибудь радиорынок и искать быстро что-нибудь похожее на ваш сервер. И так далее. Контакты всех необходимых людей служб. Соответственно, контакты вашего босса, контакты каких-то администраторов, охраны и так далее, кто вам может выдать ключи, кто вас может пропустить в серверную для диагностики и так далее, если вы сами занимаетесь, либо контакты админов, кто будет заниматься восстановлением вашего сервера и так далее. Запасные детали, инструменты. Как я уже говорил, неплохо было бы иметь запасной контроллер хотя бы или пару дисков. А также могут потребоваться отвертки, какие-то специальные кабеля для подключения к серверам. Очень часто некоторые вендоры позволяют только специальными кабелями, выпущенными сами собой, подключать инструменты и так далее. Соответственно, все программное обеспечение, серийные номера к нему, драйвера и так далее. Все это должно быть в вашем плане восстановления. Вы должны четко понимать, где это все лежит, как вы к этому доступитесь, что вы будете делать. И неплохо регулярно проводить тренировки. Это позволит вам, во-первых, понимать, как действовать в каждой ситуации. То есть вы тренируетесь, как солдаты тренируются постоянно и вырабатывают до автоматизма какие-то действия, так же и у вас должно быть. В 3 часа ночи подняли, вы быстро все восстановили, потому что зачастую аварии происходят тогда, когда вы их не ждете, и думать абсолютно не имеет смысла, вспоминать, где лежат резервные копии. А что сделать? Это очень трудоемко, и вы можете ошибиться, что-то забыть. Если у вас полностью прописан пошаговый план, вы просто открываете и действуете. Пункт 1, 2, 3, 4 и так далее. И что самое главное, это вам позволит проверить, выполняете ли вы требования РТО. Сумели ли вы восстановить базу в тренировочном режиме за то время, которое вы обещали бизнесу или которое бизнес требует. Это единственный способ проверить. Достаточно хороший. А это нет, ну, естественно, не надо так уж. То есть, во-первых, это будет зависеть от базы данных. Да? Возможно, будет некий набор тестовых скриптов, которые запустятся и могут выдать вам результат о том, что работает все или нет. Вполне возможно создать такой список. Либо какой-то набор внешних тестов, то же самое. Ну и, соответственно, обязательно постарайтесь, кто-нибудь восстанавливал системные базы данных? Мастер, MSDB. Обязательно потренируйтесь это делать, потому что это достаточно не похоже на обычное восстановление базы данных. Скажем, там нужно запускать сервер в специальном режиме. Версия сервера должна совпадать с точностью до самой последней циферки, с той, на которой ваша копия базы мастер работала, с базой MSDB попроще. Поэтому обязательно потренируйтесь, это достаточно хорошо помогает. Если у вас есть резервные копии системных баз данных, то вы можете просто развернуть новый сервер, восстановить резервную копию мастер, все базы данных, и вам ничего не надо настраивать, все настройки абсолютно восстановятся. Это, опять же, позволит сократить время. Планы обслуживания. Каждая база данных, как машина, как мы сами, нуждается в обслуживании. Туда обычно включают перестроение индексов, обновление статистики и проверка целостности. Но вообще не обязательно делать все это за раз, в один день, в одну ночь. И вообще не обязательно что-то делать даже. Есть базы данных, которым, в принципе, перестроение индексов может не требоваться. Пример: база данных располагается на SSD. Перестроением вы просто решаете вопрос, улучшаете доступ последовательный к рандомно расположенным данным на диске. Если база на SSD, то без разницы, как это все раскидано. SSD дает практически одинаковую скорость, что на потоковое, что на случайное чтение. Поэтому смысла в дефрагментации нет, вы просто изнашиваете ресурс вашего SSD-диска. Также, если у вас в базе данных, она расположена на обычных HDD, но основной тип нагрузки к ней, опять же, рандомное чтение, то неважно, сделаете вы перестроение индексов или нет, вы практически не ускорите ваши запросы. Единственное, что перестроением индексов вы можете сделать, если у вас страницы расщеплены, и на них находится, например, страница 8 килобайт, а заполнена только наполовину, соответственно, в памяти она тоже только занимает полезного места 50%. Сделав перестроение индексов, вы выиграете только в том, что вы в памяти больше данных поместите, ничем больше. Надо вам это? Нет. Соответственно, решать это вам, потому что как-то я слышал замечательную фразу. Exchange сервер, AD сервер, они работают примерно одинаково в разных организациях. Но найти два одинаково работающих SQL сервера, если на них навертится одно и то же приложение, практически невозможно. Каждый SQL сервер, он достаточно уникален, если на нем свое собственное какое-то приложение развернуто. Они будут одинаковы только если одно приложение с одной нагрузкой, с одними пользователями работает и так далее, с одной версией. Поэтому, опять же, включайте то, что вам нужно. Планы обслуживания можно организовать как встроенными средствами SQL сервера. Также вы можете, опять же, использовать дополнительные. Крайне рекомендую посмотреть в сторону тех же скриптов Ola Hallengren. Достаточно мощные, с кучей настроек. Так далее вы можете подобрать все под себя. Либо написать сами. В принципе, тоже доступно. Один из главных вопросов, который возникает: мой сервер тормозит, что делать? Кого этот вопрос вводит в ступор? Вот. Один из самых таких, на мой взгляд, бесполезных действий, когда человек начинает выполнять, ему обрушивается проблема, да, сервер тормозит, разберись, что. Я вижу, что запускают профайлер, открывают шаблон, например, тюнинг, где длительность выполнения запросов, хранимых процедур ставят дольше, например, 5 секунд, и запускают, и смотрят туда. И там начинает появляться 1, 2, 3, 4. Кто-нибудь так делал? А что вы хотите там увидеть? Вопрос, если мне звонит человек и говорит, у меня, например, документ вводится медленно, вот при нажатии кнопки «Окей», вводится медленно документ. Я, в принципе, и так знаю, что происходит при нажатии кнопки «Окей». То есть мне профайлер не нужен для этого. Он нужен только в одном случае, если я не знаю, что конкретно на сервере, какая хранимка или какой запрос медленно выполняется. Только в этом случае можно запустить профайлер или Extended Events сейчас в последних версиях SQL Server и вычислить те запросы, которые медленно выполняются. И все. Соответственно, есть два вида проблем, с которыми вообще, в принципе, я сталкивался. Я классифицировал всего на два вида. Это одиночная проблема у одного или группы пользователей, которые выполняют схожие задачи. Например, мне звонит пользователь, он говорит, у меня медленно просто вводится документ, и все из его отдела тоже периодически жалуются. Это первый тип проблемы. Второй тип проблемы, когда вы сидите, и вдруг обрушивается шквал звонков со всех отделов вашей организации, и каждый что-то говорит. У каждого свой какой-то функционал начинает не работать. Соответственно, немножко разный подход может быть. Во-первых, все эти изменения, все эти проблемы могут вызваны быть тоже, опять же, двумя причинами. Либо кто-то недавно что-то внес в систему, либо это просто была бомба замедленного действия, которая накапливалась, и вдруг вот сейчас случайно выстрелила, и все сработало. Как действовать в таких ситуациях вообще в принципе? То есть обычно возникает проблема, когда вот обрушивается шквал звонков, и нужно быстро понять, что делать. Я в этом случае поступал как? Поступает 5 заявок от разных пользователей. Например, от моего босса, главного босса фирмы. Раз. От его ассистента. Два. От служащего, например, отдела, отвечающего за продажи. Три. От юриста. Да, четыре, скажем. И от кассира. Пять. Пять людей. У меня есть 5 проблем. Я действую по такой причине. Я выбираю одного из этих 5. Кого мне лучше выбрать? Точно не босса. Так? Особенно, если я его плохо знаю. Это человек, который обычно занят. Если есть проблема, он мне будет звонить и говорить, что там, решай быстрее и так далее, и тому подобное. То есть босс достаточно плохой кандидат на то, чтобы с ним контактировать во время решения этой проблемы, для диагностики. Лучше выбрать человека, которого вы, возможно, знаете из организации, более-менее, который к вам лояльно относится. Либо нужно выбрать человека, который будет готов с вами посотрудничать для, и заинтересован в решении этой проблемы. Что нужно сделать? Если вам 5 пользователей позвонили, скорее всего, проблема одна и та же. Одна причина. Если вы решите ее у одного, у остальных 4 она решится сама собой. И вам даже не надо будет им звонить, с ними контактировать, если вы не хотите. Выбираете одного, звоните ему, вместе выясняете, что конкретно у него тормозит, и решаете это. Пример, как это можно сделать.
Бывает еще один вид проблем. Проблема в самой системе.
Еще один вид проблемы, проблема в самой системе. Пример.
То есть работает сервис, SQL сервис, да, и потом раз что-то случилось, начинает тормозить или вообще там отказывается принимать команды. Бывают реально в нем ошибки. Ну, разными способами получается их решить.
Ну, получается...
8 компоненты, там, сервис-брокер.
Окей. То есть причины... Третья причина — это, может быть, какие-то проблемы в самом SQL-сервере, возможно, какие-то внутренние или еще что-то. Да, никто, наверное, не застрахован от этого. Проблемы иногда случаются, особенно на каких-нибудь тяжело нагруженных или специфические проблемы в специфических компонентах. Но, в принципе, за ними тоже скрывается какая-то проблема, которая их породила, какая-то причина, ее зачастую можно раскрыть по логам и так далее, чтобы предотвратить, возможно, в будущем. Ну да, действительно, возможно выделить эту проблему, но она достаточно редко все-таки, наверное, проявляется. Хорошим примером является, хорошим такой способом диагностики проблемы является на основе ожиданий, то есть по weight statistics. Кто в курсе, что это? Один человек. Итак, что бывает, как SQL сервер выполняет запросы? Пример. Я процессор центральный. Допустим, у нас есть один сервер, я выполняю роль центрального процессора. Одного. Соответственно, мне в систему прилетает 3 запроса одновременно. И встают в очередь. Один друг за другом. Первый из них для того, чтобы выполниться, должен прочитать данные с диска. Что я ему делаю? SQL Server посылает асинхронный запрос на чтение данных с диска, и этому человеку говорит, иди в конец очереди и подожди, пока твои данные считаются. И в это время начинает выполнять следующий запрос. Классно, если бы в супермаркетах так было. Да, когда стоишь на кассе, впереди тебя какой-то человек раз, забыл что-то распечатать и побежал, вся очередь стоит. SQL Server более грамотная система, он отправляет его в конец. В это время берет второго. Если у него есть все ресурсы на руках, он ничего не нужно ему дополнительного, он будет его выполнять. Соответственно, если я конкретный запрос сейчас выполняется, он находится в состоянии running, выполнения. Те запросы, которые стоят в очереди, например, это может быть третий запрос, который стоит сейчас в очереди, у него тоже есть все ресурсы на его выполнение, все данные. Он будет находиться в состоянии runnable. У него есть все ресурсы, он просто ждет, когда процессор освободится, потому что сейчас все процессоры заняты выполнением других запросов. Он просто стоит в очереди. И третий, которого я отправил подождать, пока читаются данные из диска или, например, заблокирован какой-то ресурс и так далее, он находится в статусе suspended, отложен. Соответственно, встает вопрос. Если у вас, если вы какой-то запрос анализируете, который он тормозит, вы должны анализировать, почему он находится в статусе suspended, если он действительно в нем находится. Вот этих причин, почему я его отправил в конец очереди, считать данные с диска, блокировка и так далее. Сейчас я покажу несколько примеров, которые обычно случаются. Вы диагностируете, это и есть причина, почему ваш запрос медленно выполняется. Если ваш запрос долго висит в состоянии runnable, или вообще у вас в системе много запросов, которые постоянно висят в состоянии runnable, то это говорит о том, что у вас просто не хватает в данный конкретный момент времени вот этих вычислительных ресурсов, свободных ядер процессора, чтобы все выполнить. Они все готовы. И третий случай — это состояние running, когда, в принципе, ничего не мешает, он просто выполняется долго. Это, тем не менее, не отменяет причину, что он просто написан плохо. Неоптимальный план выполнения запроса, что и приводит к его долгому выполнению. Но, тем не менее, ему ничего не мешает. Здесь единственное, что мы можем сделать, проанализировать только план запроса и посмотреть, нет ли там чего-то плохого. И если, например, найдя там какие-то причины, мы сокращаем это время, эти запросы быстро выполняются, запросы в состоянии, находящиеся в состоянии runnable, быстрее доходят до очереди, и эта проблема тоже может сама собой рассосаться. Очень часто является проблемой торможения именно то, что запросы висят в состоянии suspended. Демо. Вот краткий запросец, который выводит текущие выполняющиеся запросы в системе, посланные в систему. И, соответственно, ну, сейчас он вернет мне только один мой запрос. Соответственно, он возвращает, ожидает ли он, это вот этот wait type, вот здесь. Так. Здесь не приближается. Ну, скажем так, вот здесь вот этот wait type, wait duration ms, сколько он висит, да, и ресурс, конкретно чего он ждет. Соответственно, здесь текст запроса, хранимая процедура, кто, когда запустил, что. Если вы здесь видите, что здесь во что-то упирается, и вот этот промежуток wait duration слишком длинный, то это и есть ваша проблема, почему ваш запрос тормозит. Запрос будет доступен для скачивания с презентацией. Также вы здесь же можете посмотреть его план. Вы можете здесь отфильтровать, как хотите, конкретный запрос от конкретного пользователя. Если вы сейчас решаете проблему с Ваней из соседнего отдела, поставьте его логин здесь, вы увидите все запросы от него и будете конкретно работать только с ним. Остальные будут отсеиваться. И конкретно прося его нажать, например, выполнить какой-то запрос, он нажимает кнопку, вы в это время начинаете мониторить, что происходит с его запросом. Запускаете, обновляете регулярно, смотрите, во что он упирается. Потому что это все может сменяться. Если вы здесь не видите никаких проблем, его запрос в состоянии running быстро отработал, а дальше Ваня говорит, что у него еще до сих пор что-то не отвисло, у него до сих пор проблемы, то, возможно, то уже проблема не в SQL-сервере. Он отработал, отдал данные, там где-то еще проблема. Может быть, в приложении и так далее. Такое тоже происходит. И, соответственно, основные типы ожиданий, которые вы можете увидеть, которыми можете столкнуться. Async Network IO. Один из мифологических. Я с разработчиками часто спорил. Что он означает? SQL сервер выбрал все данные, у него все готово, он отправляет их клиенту, а клиент говорит: подожди, сейчас, секунду, еще новую порцию. Обычно, когда выйдешь такое и начинаешь общаться с разработчиками, они лезут в интернет, находят этот тип ожидания и тебе назад отправляют отбойник. А это, скорее всего, проблемы с сетью. Там сеть плохая, данные не доходят. Да, действительно, это может быть проблема этого ожидания, но за свою практику я видел несколько раз проблему с этим, и ни одна не была связана с сетью. Проблема была связана в том, что клиент принимает данные и написан таким образом, что он над каждой строчкой этих данных сразу же пытается выполнить какое-то действие. Пример. Получает список файлов на скачивание и тут же начинает их скачивать. А пока он скачивает, другой не приходит. Или, например, заполнение какого-то там грида на приложении, получает список данных, и опять же для каждой строчки лезет еще куда-то, что-то выполняет, соответственно, этот грид не успевает выливаться. То есть смотрите, здесь могут быть проблемы как на приложении, если клиент одновременно пытается что-то с данными делать, либо у вас действительно есть проблемы с сетью, когда просто данные не успевают доходить. Page.io Latch. Обычно он не висит долго. Он висит несколько миллисекунд. До 10 миллисекунд это обычно нормально, если у вас даже жесткие диски, потому что любое рандомное чтение, если его нет в памяти, оно считывается с жесткого диска, и оно будет выполняться в среднем где-то от 3 до 6-9 миллисекунд, только зависит от скорости вашего диска. Неважно, сколько дисков в вашем массиве. Если вы просто запрашиваете рандомно какой-то блок из данных, ждите того, что среднее время ожидания будет 3-6 миллисекунд. И будет зависеть только от скорости конкретного диска, с которого вы сейчас считываете, не от их количества. Если вы видите здесь длинные ожидания, 50, 100 миллисекунд, секунда, то, скорее всего, проблемы в дисковой системе. Возможно, она перегружена. Возможно, к ней идет обращение гораздо больше, чем она может выдержать. И так далее. То есть проблема вашего запроса в том, что он читает слишком много данных. Возможно, он написан не оптимально, тоже как вариант. И начинает читать просто кучу-кучу данных. Поэтому просто смотрите одновременно и туда, и туда. Немножко пропустим. LCK. Это значит, что блокировка. Я хочу получить блокировку на какой-то ресурс. В это время он занят другим. Достаточно просто. Мы вот тем запросом, который я показал, там есть blocking session ID. Это вот тот, кто его блокирует. Обычно очень часто распространенная проблема всех торможений — это блокировки. Кто-то кого-то заблокировал. У всех ничего не работает. Кто-то решил считать из главной таблицы, к которой обращаются все, наложил, шарит блокировку, а все в это время пытаются что-то изменить и натыкаются, и не могут это сделать. Частая проблема. Гораздо реже вы можете столкнуться с такими ожиданиями, как write log и trace write, например. Write log — это значит, что журнал транзакций не успевает просто записывать. Возможно, есть проблемы с производительностью дисковой подсистемы под журналом транзакций, либо вы пишете туда слишком много. Но это означает, что SQL Server не успевает записывать изменения перед тем, как отдать ответ на клиента. То есть он всегда записывает сначала в журнал транзакций изменения, потом только отвечает клиенту, что все готово. TraceWrite обычно связан, если вы запускаете профайлер с какими-то гигантскими настройками, с огромными, собрать вот такой вот трейс из вот такого количества событий, в это время все запросы, которые отправляются в SQL Server, они все проходят через вот эти фильтры этого профайлера, и все ждут, скорее всего, в ожидании TraceWrite, пока для них, для всех не запишется трейс. Соответственно, отключайте, это, скорее всего, ваш профайлер. Еще один вариант, когда я его видел, По умолчанию в SQL Server 2008, 2012, в 2014 не проверял. Есть так называемый default trace, маленький трейс, который пишется. Он обычно пишет очень-очень редкие события, никогда не является проблемой. Но я видел, что SQL Server натыкается на него, когда он стоит на какой-нибудь виртуальной машине с медленным диском. Не, System Health — это на Extended Events перешло.
Можно повторить вопрос?
Вопрос был, System Health ли это? System Health — это Extended Events. Оно пишется в память и на диск тоже. Но он обычно довольно-таки очень легкий, он пропускает события. Он никогда не видел, чтобы он являлся проблемой еще, даже на нагруженных серверах. Default Trace — это немножко то, что было перед Extended Events. Профайлер, trace, SQL trace компонент так называемый, он писал файл просто почти чуть-чуть меньший набор, чем тот же пишет System Health. System Health просто некоторое расширение, дополнение вот этого дефолтного трейса. То есть раньше был такой механизм. Six-packet. Довольно интересный тип ожидания, когда ваш запрос выполняется параллельно. Загрузка разделяется между несколькими потоками. И довольно часто получается так, что один из них получает непропорционально много данных на обработку. Он висит, выполняется, в это время все остальные завершились, и где-то дальше идет синхронизация, все они должны будут слиться в один. И они просто в этом ожидании, они ждут, пока выполнится вот этот. Это не является какой-то проблемой, если они висят в этом ожидании. На самом деле они как? Они просто доходят до процессора, да, опять же, до выполнения. Процессор говорит, ну, окей, ты в ожидании six-packet, снова иди в конец очереди. Он практически не тратит ресурсов. Надо смотреть, что делают вот те потоки, остальные от этого запроса, во что они упираются, потому что, скорее всего, это может быть проблемой. Возможно, не надо обязательно бежать, сбавлять параллелизм. Старайтесь разобраться, что делают вот те потоки, которые неравномерно получили, либо получили дополнительную нагрузку действительно, либо они во что-то упираются. Возможно, у вас идет обращение там, к 3-4 дискам, один из них сломался и выдает данные медленнее, чем остальные. Остальные уже успели прочитать, а этот тормозит на page latch с большими ожиданиями. А те уже все считали. Возможная ситуация. Page latch. Можно спутать с page latch, никак не связан с тем, что данные считываются с диска. Это связано с тем, что в SQL Server есть так называемые латчи. Это не блокировки, это чуть ниже. Он накладывает их на системные страницы, чтобы одновременно, даже если вы, например, блокируете на уровне строк, две разные строки, физически они находятся на одной странице. И когда вы лезете изменять одну из них, SQL Server накладывает латч на всю страницу, чтобы второй одновременно не внес какие-то и не перетер изменения, чтобы они сначала один внес изменения на страницу, потому что он не просто данные должен поменять на странице, он еще должен поменять заголовок, сократить количество свободных строк, размер свободного места на странице и так далее, обновить эти параметры. Второй в это время не должен туда войти. Это значит, скорее всего, что у вас есть конкуренция, вы во много потоков пытаетесь обратиться к одному, к какому-то узкому бутылочному горлышку. И одно из тоже самых интересных, часто встречаемых, SOS Scheduler Yield. В интернете можно найти, что это нагрузка какая-то на процессор, у вас опять не хватает процессорных мощностей, возможно. Я видел одну причину, когда вдруг запрос висит в таком состоянии. Это означает, что он просто отдает свое время процессору, сам где-то там что-то висит. Я встречался с кейсом, когда мы запускаем запрос, он висит в этом ожидании, потом раз и выполнился. Что происходит? На самом деле происходило просто автообновление статистики. Он обращался к таблице, таблица требовала обновления статистики по настройкам по умолчанию. SQL Server сначала обновляет статистику в фоне, в это время запрос ждет, пока она обновится. Как только она обновилась, он перекомпилируется в ожидании, что он сейчас сделает более классный план запроса, выполнится супербыстро, и после этого выполняется. То есть он ждет просто дополнительное время на обновление статистики. таким кейсом я сталкивался. Так, нам нужно ускоряться. Безопасность данных. Ну, на самом деле здесь вы как администратор, вы должны быть наиболее ответственным человеком в компании, потому что все, что лежит на SQL сервере, не зашифрованное, либо зашифрованное сертификатами внутри этого сервера, которые расположены, и к ним доступ выдаете вы, да, это все доступно вам. В первую очередь стоит объяснить это, наверное, вашему руководству, что у вас есть данные. Если вы обнаружили незашифрованные данные, лучший способ подойти и сказать: я могу их прочитать. То есть вы их готовы на это? Тут бизнес иногда может побегать и зашифровать что-то, например, зарплатой, а может сказать: ну ладно, что мы тебе доверяем. То есть, ну, главное, чтобы он знал об этом. Соответственно, огромное количество средств шифрования, все это доступно. Один момент — обеспечьте безопасность вашего рабочего места. Очень часто приходится видеть, что человек ушел наливать кофе, а его компьютер стоит вот хороший, родимый, с рабочим столом, с открытой почтой и так далее. Файлик паспорт с TXT открыт прямо на экране. Вот, собственно, можно сделать принт-скрин и отправить себе имейл и так далее. Документация. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. У кого она есть? 2, 3, 4, 5 человек. Что это такое? Что такое документация? Есть две картинки хорошие, которые отображают всю ситуацию с документацией. Первая, да, я, наверное, переведу. Вау, программа слишком сложная. Наверняка у вас есть на нее документация. Два человека переклянулись. Да, он только что из университета. Да, еще молодой, зеленый, не знает. Полное отсутствие документации. Второй вариант. У нас есть документация на это? Конечно. А что-нибудь кроме этих тысячи страниц, сгенерированных из давно устаревшей диаграммы? Собственно, это второй вариант, когда документация есть, но она абсолютно бесполезна. Если вы не будете заниматься документированием, никто, кроме вас, скорее всего, этим заниматься не будет. Но зачем вам тратить на это время? Некоторые, возможно, пытаются как-то скрыть какие-то секретные знания, не написав документацию, тем самым повысив свою ценность. Но, как говорится, здесь с алгоритмами шифрования. Рано или поздно алгоритм шифрования, если он основан только на секретности, будет вскрыт, и тогда вы станете бесполезны для вашей фирмы. Гораздо другой способ — это просто открыться, да, тем самым показав свою полезность и доказать ее где-то еще в другом месте, повысить свою ценность там. Документация позволит вам, во-первых, не забыть все мелочи. Если инфраструктура достаточно большая, все запомнить очень сложно, как, например, куда подключены мои сервера, какими кабелями, где какие IP-адреса и так далее, и тому подобное. Это все поможет на случай, опять же, восстановления, поднять, посмотреть, как это все вернуть на место. Документация позволяет не объяснять коллегам некоторые вещи дважды. Например, можно его попросить пойти почитать документацию, вместо того, чтобы тратить свое время, опять объясняя, где в какой таблице что лежит, например. Или на каком сервере что крутится. Хороший способ. Как поддерживать документацию в актуальном состоянии? Ну, себя стоит заставить сначала внести в документацию, а потом внести изменения на сервер. Это, наверное, будет единственный правильный способ, как поддержать документацию в актуальном состоянии. В остальном случае вы, скорее всего, будете забывать или что-то вносить. Человеческий фактор никто не отменял. И самая главная причина, за которую я вот часто боролся, гораздо легче передать дела. Например, вы уезжаете в отпуск. Обычно начиналось как? Я говорил, что через месяц я уезжаю в отпуск. Документация там. И человек, меня замещающий, просто этот месяц перечитывал ее, вспоминал, что с прошлого года там поменялось. Задавал вопросы, и я спокойно мог уехать. И мне не звонили. Я наслаждался в отпуске. Мой телефон был молча сглушен. Классно. Средства ведения документации. Все, что угодно. Word, Excel, SharePoint, даже блокнот. Неважно. Вы ведете его. И в SQL Server имеется встроенный механизм документирования баз данных, о котором мало кто знает, но довольно интересен. маленькая демо на этот случай. Называется Extended Properties. Создаем базу данных, две таблички простые, с двумя колонками, абсолютно разными. Дальше есть такая хранимая процедура Add Extended Property. У нее параметром это имя, то есть вы можете к любому объекту, практически к любому объекту базы данных, добавить сколько угодно вот этих расширенных свойств, задав ему определенное имя и значение. Все, что угодно может быть. Например, для документации обычно добавляют, это еще с 2000-го сервера точно тянется, возможно, раньше, ms_description с именем на каждый объект, а в поле value добавляют это описание. Дальше у вас есть три уровня. Первый уровень — схема, второй — таблица, третий — колонка. Либо это может быть схема, хранимая процедура, параметр хранимой процедуры. Точно так же это все налепляется и на хранимые процедуры с параметрами. Вы добавляете description на таблицы и на колонки. И дальше, что это вам дает? Вот такими нехитрыми запросами, в принципе, я могу очень легко получить список продуктов с их описанием. Что это такое? Список таблиц с их описанием. Что это за таблицы? Легко. Дальше даже можно сделать так. Таблица, колонка отдельно, описание этой колонки. Мы так делали для разработчиков приложений, определенно отписывали. Они как-то, я не знаю, как-то очень хитро у себя сделали что-то. У них все это подтягивается, и он просто, наводя мышкой даже на любой объект, то есть на любую вот эту колонку, которую он получает из нашей базы, видит, что там. То есть мы у себя меняем эти все названия, как-то еще добавляем даже колонки, мы даже ему не говорим, что он что-то добавил, он автоматом это все видит, что мы что-то добавили, автоматически у себя меняет, видит, что это, и даже не задает вопросов. Очень круто получилось. И быстро, 2 минуты. Ого, 2 минуты. Черт. Общение по работе. Вам придется, скорее всего, общаться с руководством, разработчиками, пользователями, другими администраторами, представителями других организаций. Это могут быть ваши поставщики оборудования, службы поддержки и так далее. Здесь зачастую важно выстроить отношения с двумя, с руководством и разработчиками. Руководство, что это такое? Это тот человек, который платит вам деньги, соответственно. Разработчики, руководство обычно разговаривает на языке денег. К нему хорошо подходить, говорить. Нам нужно сделать вот это, обновить версию SQL сервера. Руководство обычно спрашивает, зачем? Какой от этого прибыль? Ты теряешь свое время, в этом месте мог бы заняться другими делами, навести порядок в бэкапах, например. Вы объясняете ему, что вы получите вот такие-такие-такие-то преимущества, и лучше, если вы это все пересчитаете в деньги или в ваше сэкономленное время и так далее. Потому что, видя, когда это все окупится, руководство гораздо эффективнее и быстрее пойдет вам навстречу. И не надо предлагать руководству только один план действий. Давайте применим, например, Always On. Гораздо более выигрышной стратегией будет предложить 2-3 варианта, выделить тот, который вы считаете лучшим, таким образом, чтобы руководство само его выбрало. Это вообще идеальный вариант. Но это требует неких тренировки, некоторого подхода. Разработчики — это те люди, которые разрабатывают софт, который помогает, с помощью которого руководство зарабатывает на компании деньги. Зачастую вы не любите этих людей, если вы администратор, потому что они вносят какие-то изменения, пишут гадкий код, который тормозит и вносит вам проблемы. Но постарайтесь стать для них другом и действовать сообща. Это может быть долгий процесс, но если вы его выстроите, зачастую они, скорее всего, начнут вас приглашать, когда они начнут что-то разрабатывать. Идеальный вариант. Работать команды, администраторы, разработчики, все вместе, аналитики. Постарайтесь выстроить этот процесс. Действительно помогает. Ресурсы для обучения. Что хорошо, для SQL сервера доступно огромное количество обучающих материалов, покрывающих почти любые темы. Минус в том, что почти все эти материалы на английском. Если у вас нет проблем с английским, у вас нет проблем с обучением. Что можно почитать? Я бы порекомендовал книги издательства Press, у которых имя начинается с Pro SQL Server обычно. Не бойтесь, что это книги Pro. А в них зачастую, если вы возьмете книгу про SQL Server Replication, она начинает с самых азов и заканчивает аж прямо глубинами репликации, до которых, возможно, вам сразу не потребуется, вам потребуется прочитать там 2-3 главы из этой книги, и вам хватит. Например, книга про кластеризацию, она объясняет по шагам, как вообще настраивать кластер, как настраивать Windows сервер и так далее. Если вы вообще не знакомы с кластеризацией, хотите попробовать на виртуальных машинах, эта книга просто может вам очень сильно помочь. Есть несколько ресурсов, например, Pluralsight, который предоставляет платные тренинги от ведущих инструкторов. Например, один из любимых моих тренингов — это 7 или 8 часов Пола Рэндалла по журналу транзакций. 7-8 часов по журналу транзакций только. Также организация SQL Pass публикует на YouTube записи с прошлых конференций. Там вы тоже можете найти много чего интересного. Куча блогов. И самое главное, многие забывают, что Books Online на самом деле содержит практически описание всего, что угодно. И является очень ценным ресурсом. Обратиться к нему и научиться работать с ним, это дает вам какие-то преимущества, и документация доступна прямо сейчас в одном месте. Сертификация. Вот тут готов кинуть камень в огород Microsoft с наименованиями, потому что зачастую это озвучиваешь постоянно, и все равно это происходит. Зачастую сейчас даже в вакансиях пишут, нам требуется сертификация MCDBA. Это сертификация на SQL Server 2000. Народ просто не знает, что с того времени сертификация уже два раза поменяла название даже. Сначала на MCTS, MCATP и так далее. А нужна ли она? Да? У нас она обычно не очень хорошо ценится, а с другой стороны, дает какие-то преимущества определенно при приеме. Но что хорошо вообще пройти сертификацию, даже если вы профессионал, работаете с SQL сервером, она позволяет вам иногда открыть для себя какие-то вещи, которые появились в SQL сервере, которые вы пропустили в анонсах. То есть, например, Integration Services 2012 принес довольно много интересных вещей. Вроде бы с виду, ну что-то поменялось, да, окей, начали использовать. А вдруг вот нашли такую интересную фишку, как возможность создавать там кастомные конфигурации и менять настройки быстро на основе конфигурации. Оказалось круто, но для этого потребовалось регулярно входить. Обычно, если вы проходите полный и готовитесь, тщательно готовитесь к сертификации, вы это все покрываете. Соответственно, по SQL Server огромное сообщество, которое предоставляет кучу бесплатных конференций, встреч и так далее. В Москве все это организуется. Наша группа в Фейсбуке, группа родственная по BI, сайт организации SQL Pass, на котором куча конференций. Кстати, будет самая большая конференция по SQL Server, которая проходит в мире. Это Pass Summit, который проходит сейчас, будет проходить в Сиэтле. Могу сделать рекламу, до 27 июня льготная цена на билет, плюс в группе в Фейсбуке опубликован скидочный купон на $150, если вдруг кто хочет съездить. Russian Virtual Pass Chapter, сегодня, кстати, встреча в 3 часа у них на какую-то тему BI. Это выступление онлайн, вам не надо никуда ходить, каждую третью среду месяца в 3 часа по Москве. Во, очень легко запомнить. И, соответственно, я там немножко публиковал другие сообщества в России и Украине, которые есть для тех, кто смотрит нас онлайн. И у меня все. Нас сейчас, наверное, выгонят. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, можно меня найти, задавать.